кому принадлежит наше имущество. Если процесс купли-продажи управляется законодательством, первое, что покупается и продается, это сами законодатели. Патрик О'Рурк. В современном мире существует такое понятие, как частная собственность. Мы ведь имеем полное право считать, что купленная нами квартира, жилой дом, участок, холодильник или автомобиль принадлежат исключительно нам. Однако если вы внимательно изучили прошлые главы, то уже сможете сделать интересный вывод. Все, что мы регистрируем на паспорт, РФ, РБ и так далее, нам не принадлежит. По сути, механизм заключается в следующем. При покупке крупных вещей, таких как автомобиль или квартира, мы вначале заключаем договор купли-продажа, в котором указываем наши паспортные данные. В этом и заключается главная ошибка, ведь в подобном случае вы приобретаете вещь не на себя как человека, а сразу на юридическое лицо, т.е. на паспорт, собственником которого являемся не мы. Так как паспорт является собственностью Российской Федерации, что мы выяснили еще в прошлых главах, а вы, как человек, являетесь лишь владельцем данного документа, следовательно, купив с помощью паспорта, допустим, машину, мы помогли РФ пополнить свой баланс очередным приобретением. Как бы просто и образно на первый взгляд это не выглядело, а все действительно до безумия просто, большинство людей никак не могут понять настолько очевидных вещей. А если быть наиболее точным, даже не пытаются в этом разобраться. Куда уже проще. Если ты покупаешь что-то на документ, который тебе не принадлежит, соответственно, и приобретаемая вещь также не будет тебе принадлежать. Получается, купил ты ее не для себя, а для кого-то другого, собственника. А самое интересное заключается в том, что при отказе от гражданства, это, конечно, встречается редко, если предварительно не сделать определенные процедуры, у вас могут законно отобрать все имущество. И теперь-то вы понимаете почему. Это все равно, что быть назначенным директором крупной компании и приобрести от ее имени по доверенности, допустим, автомобиль для служебных поездок. Директор сможет пользоваться данным авто лишь до тех пор, пока не оставит свой пост. Только в нашем случае директор оказывается еще и меценатом, к автомобиль покупался не за деньги компании, а из его собственного кошелька. Так сказать, на благотворительных началах. Оказывается, что мы настолько добры и богаты, что на безвозмездной основе можем делать подобные подарки своей любимой фирме, Российской Федерации, Республике Беларусь, ну и так далее. В зависимости от регистрирующего органа. Есть такое понятие, называется хуцпа. Существует оно только у евреев, и его аналогии не встречаются у других народов. Если искать похожую версию в русском языке, то его описание может быть примерно следующим: особо циничная, подлая, наглая ложь, верх цинизма и наглости, парализующая оппонента, ложь настолько наглая, что обескураживает. Так вот, все происходящее я бы описал именно этим термином. Есть еще один интересный момент. Во время заключения договора купли-продажа фирму никто не оповещает о новом приобретении. И если в случае с мелкими покупками это не столь важно, срок их эксплуатации не так уж и велик, чайник, телевизор и так далее, то в случае с недвижимостью или машиной дело обстоят совершенно иначе. В случае приобретения дома или квартиры нас приглашают к торжественному оформлению своей покупки. Стать, так сказать, на учет и оповестить фирму о ее новом приобретении. Передать документы и обзавестись правом собственности. В этом случае собственником по-прежнему остается Российская Федерация, но она выдает нам право на распоряжение этой собственностью от своего имени. Казалось бы, если это наша собственность, то о какой регистрации и получении прав может идти речь? У нас ведь уже есть все, что нужно, а именно документы, подтверждающие ее приобретение. Но, как видим, без права собственности, которое может дать только настоящий собственник, мы тут не при шее рукав. В нагрузку вы также получаете налог на недвижимость и оплачиваете все государственные пошлины за оформление документов, ну а некоторые еще и за услуги юристов рассчитываются. Каким еще словом, кроме хуцпы, можно назвать весь этот цирк? Именно по этой причине в случае нарушения инструкций или законов для юридических лиц эта недвижимость может спокойно перейти в руки Российской Федерации, к выводеете лишь правом собственности, а настоящий собственник, однажды вручив вам свой документ, спокойно наблюдает за пополнением своих балансов. Похожая ситуация происходит и с автомобилями. Мы приобретаем собственность для РФ, и она настоятельно просит нас поставить эту собственность на учет. Дальше нам продают целый пакет из налогов, страховок и сопутствующих услуг при оформлении. По сути, автомобиль передают нам в аренду, и пока мы эту аренду платим, проходим ежегодное таким образом, покупаем страховку, выплачиваем налоги и штрафы, нас особо не трогают. Ведь мы активно работаем во благо наших каббалистов. Давайте немного коснемся приватизации, тут цирк продолжает свои удивительные гастроли. Приватизация. Для тех, кто пока не знает определения этого понятия, поясню, приватизация – это изменение формы собственности, передача или продажа государственной собственности в частные руки. Как понимаем, в нашем случае в роли государства выступает частная коммерческая фирма Российской Федерации. И если вы желаете приобрести в собственность государственную квартиру, построенную после 1991 года, то в этом случае происходит вариант из предыдущей главы. С вас берут деньги или обязательства их выплатить в течение какого-то срока, ипотека. Собственник остается прежним, а вам лишь вручают возможность распоряжаться недвижимостью от имени фирмы, право собственности. Что же касается квартир, построенных во времена СССР или которые вам выдали до 1991 года, то тут аттракцион еще интереснее. Так, СССР был настоящим государством, по крайней мере, имел своих граждан и собственное законодательство, которое не ставило приоритетом общепризнанные принципы международного права, то все его имущество принадлежало народу СССР, гражданам. Так как СССР и Российская Федерация – это совершенно разные организационно-правовые формы, простыми словами, разные фирмы, то имущество Союза не могло просто так перейти на баланс РФ. Для этого нужны акты приема передачи собственности от одного субъекта права другому, которых в Российской Федерации нет и быть не может, так народ СССР ничего этой фирме не передавал. Так вот, если вам пытаются продать квартиру, которую вы бесплатно получили при СССР, знайте, Российская Федерация продает вам то, что ей не принадлежит. Чтобы в этом окончательно убедиться, можете отправить заявление в Росреестр с просьбой предоставить акты приема передачи вашей квартиры или земельного участка от СССР к Российской Федерации. Без этих актов ни о какой собственности РФ не может быть речи. Для Российской Федерации приватизация служит хорошим инструментом для заработка и для перевода собственности с правового поля СССР в правовое поле РФ. Мы, как законные представители Союза, его граждане, ведь никто из нас не проходил юридическую процедуру выхода из советского гражданства, опять помогаем Российской Федерации пополнить свои балансы очередным имуществом. А она взамен дает нам право распоряжаться собственностью от ее имени. Единственное, чего мы добиваемся подобным образом, это возможность затем перепродать приватизированную квартиру в правовом поле РФ среди таких же юридических лиц, как и мы, выручив при этом определенные средства. В этом случае меняется только владелец, который, опять же, идет к фирме-собственнику за правом распоряжаться ее имуществом. ТАЕ за возможностью в дальнейшем это имущество перепродать. Тот правовой беспредел, который можно лицезреть вокруг, сформировался по причине нашей тотальной безграмотности. Мы совершенно не понимаем того, что делаем и кем на самом деле являемся. Фирмы, которые нас окружают, в том числе и Российская Федерация, в определенный момент просто раздали нам свои документы, зарегистрировав нас как юридических лиц и взяв обязательство быть их директорами, доверенными лицами. Вопрос недоверия государству и его воспитанникам СМИ долгое время даже не ставился на повестку дня. Нам настолько старательно забивают эфирное время, настолько мастерски занимаются подменой понятий и уводом в сторону от реальных проблем, что понять истинные масштабы лжи для многих уже не представляется возможным. Если ты читаешь эти строки, поздравляю, в твоей жизни, или как минимум сознание, грядут крупные перемены. В окружающем нас мире тысячи подсказок для тех, кто наконец-то решил пробудиться от глубокого сна. Множество деятелей, которых не признает официальная наука, занимаются разоблачением существующей системы. Каждому из них по-своему тяжело. У всех существуют определенные привязанности и зависимости от государственного механизма. Многие еще не расстались с иллюзией тяжелой восьмичасовой работы ради денег и завидным упорством продолжают играть партию доверенных лиц. Такая установка весьма выгодна нашим каббалистам, и над ее формированием работало не одно поколение системных специалистов. А вообще, подобных установок нам дали огромное множество, и чтобы стать действительно свободным человеком, придется хорошенько над собой потрудиться. Но пока давайте поговорим еще об одном занимательном аспекте. Центробанк. Дайте мне управлять деньгами страны, и мне будет плевать на то, кто создает ее законы. Май Ротшильд. Так как каждая фирма регистрируется в международном реестре и подчиняется непосредственно общепризнанным принципам международного права, то инструменты контроля такой фирмы также должны быть международными. Согласитесь, если бы в свободном обороте внутри страны мы использовали доллары, это как минимум вызывало бы множество вопросов со стороны населения. Чтобы подобного не происходило, была придумана очень простая схема. Фирма может напечатать и выпустить в оборот ровно столько собственной валюты, допустим, рублей, сколько у них на данный момент имеется долларов или его эквивалента, допустим, золота. В противном случае мы просто-напросто не смогли бы обменять свои деньги на чужие. Соответственно, это рассчитывается исходя из определенного курса, регулированием которого занимается исключительно Центральный банк, который также зарегистрирован как частная фирма в Международном реестре юридических лиц. О какой независимости может идти речь, если финансовая система страны не подконтрольна ее правительству и регулируется частной организацией? Давайте немного проследим полномочия Центрального банка и его полную неподконтрольность, допустим, правительству РФ. В РБ все происходит аналогичным образом. На основании пункта 2 статьи 75 Конституции РФ. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти. Кем себя возомнило это правительство, чтобы диктовать банкам какие-то условия? И это то, что прописано в Конституции, а еще есть и федеральный закон. Федеральный закон от 10 июля 2002 года Н-86-ФЗ, статья 1, абзац 2. Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и настоящим федеральным законом, Банк России осуществляет независимо от других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Как говорится, что хочу, то и ворочу. Опять же, у меня есть целый талмуд, в котором подробнейшим образом расписано, почему данная организация может плевать с высокой колокольни даже на президента, что они в принципе и делают. Но сейчас мы поговорим не об этом. Я надеюсь, вы поняли, что контроля внутри государства над денежной политикой нет и быть не может. Даже в случае судебного разбирательства Центральный банк вправе обращаться за защитой своих интересов в международные суды, суды иностранных государств и третейские суды. А так как Международный суд, по законодательству, статья 15 пункт 4 Конституции РФ, имеет приоритет над российским, то это значит, что посредством международного права осуществляется полный контроль над российской экономикой. Занавес, аплодисменты. Надеюсь, с подконтрольностью ни у кого вопросов не остается. Поехали дальше. Настоящие деньги. Что такое настоящие деньги? Многие ли задавались этим вопросом? И почему это вдруг они могут каким-то волшебным образом обесцениться? Сейчас я постараюсь не загружать вас терминологией, потому что разграничения в понятиях о деньгах очень сильно запутывают. Объясню этот момент как можно более просто и образно, с обобщениями некоторых моментов и определений. Просто будьте внимательнее. Для меня сейчас важно лишь одно, чтобы вы поняли, каким именно образом нас всех обманывают. Поехали. Настоящие деньги – это монеты из драгоценных металлов. Все остальные так называемые деньги, а именно банкноты, билеты – это всего лишь ценные бумаги. Обязательство банкиров выдать нам настоящие деньги золотом. А обязательства, согласно международному праву, нужно исполнять. Еще раз, банкнота, билет – это бессрочное обязательство, которое банк обязан оплатить, поменять на золото или серебро, в любое время по требованию ее держателя. Вот и все. Если банк отказывается это делать, то подается соответствующий иск в суд, если местные коммерческие суды не вносят решение в вашу пользу, то следующий иск подается уже в Европейский суд по правам человека. Единственный момент – нужно составить иск именно от человека, но вы меня понимаете. В этом моменте есть одно, но бывают банкноты, обеспеченные золотом, а бывают и необеспеченные. До того, как на нашей территории начали появляться центральные банки, частные коммерческие лавочки, на их месте существовал Государственный банк Союза Советских Социалистических Республик. Эта организация занималась не только миссией денег, но еще и наличными, а также безналичными расчетами. Официальным средством расчета на тот момент были билеты Государственного банка СССР. Опять же, не будем сильно вдаваться в название и определение, нужно уяснить лишь следующее. Банковские билеты были обеспечены золотом, драгоценными металлами и прочими активами Государственного банка. И эта информация отражена на каждом билете Государственного банка СССР. И, кстати, почему это были, они сейчас вполне себе обеспечены. Государственный банк СССР никогда не прекращал своего существования, и, насколько вы помните, эти обязательства бессрочные. Просто в 1991 году Госбанк поменял обслуживающую компанию, которая сейчас называется Банк России. Золотом расставаться никто не любит, и поэтому банкиры пытаются нам внушить, что Государственный банк СССР был упразднен и ссылаются на некоторые постановления Президиума Верховного Совета РСФСР. Вот только ни в одном из этих постановлений нет фразы «упразднить Государственный банк СССР». Да и орган, который его якобы упразднил, не имел на это никаких полномочий. РСФСР и СССР немного разные структуры. Это равноценно, что Ярославская область упразднила бы правительство Российской Федерации. Эту лапшу можно вешать многим, но не тем, кто понимает юридические тонкости. И, кстати, на официальном сайте СПРФ до сих пор обновляются официальные курсы Госбанка СССР иностранных валют по отношению к рублю. Правда, показывают эти курсы весьма завуалированно, типа применяются они по торговым и кредитным соглашениям бывшего СССР. Вот только этот курс обновляется ежемесячно, до настоящего момента, и нигде не указано, что он не может быть использован для других расчетов. Ну еще одна странность, почему-то курс не приравнивают к российскому рублю, или, может, это и есть настоящий российский рубль? Для несуществующей валюты весьма странное поведение. Вернемся к Газбанку СССР. Под видом всех этих упразднений банкиры решили в очередной раз обмануть людей и отказаться от выполнения своих обязательств. Так как задурманенное сознание граждан СССР не понимало реальной ценности имеющихся у них активов, в начале 90-х был проведен аттракцион невиданной щедрости, когда ценные бумаги, билеты Государственного банка СССР, начали в срочном порядке менять на ничем не обеспеченные фантики, билеты Банка России. Тем самым люди добровольно обменяли золото на макулатуру. Но это еще не весь развод. Нам просто поменяли настоящие ценные бумаги на обязательство совершать платежи с помощью этих бумаг. ТЭЕ между золотом и нами появился еще один посредник в виде билетов Банка России. Настоящий развод начался чуть позже с увеличением обменного курса, так называемым обесцениванием билетов БР. Если постараться объяснить этот момент еще проще, то оплачивая что-нибудь билетами Банка России, допустим налоги или ЖКХ, банк подразумевает, что мы расплачиваемся советскими рублями, единственным настоящим средством расчета на нашей территории. И это еще не все. Из оборота смогли вывести почти все ценные бумаги, но на счетах деньги-то остались. И тогда нам незамедлительно сообщили, что каким-то неимоверным, невероятным чудом у нас на счетах вместо советских рублей начали появляться российские, а теперь внимание. Советский рубль, согласно международному и внутреннему классификатору, имеет буквенное и цифровое обозначение СУР-810. Цифры 810 использовались для определения валюты счета, чтобы точно знать, что счет открыт именно в советских рублях. Такой же принцип действует и для остальных валют, только у них свои буквенные цифровые обозначения. Так вот, мы до сих пор используем в расчетах именно советские рубли 810. Все рублевые счета в так называемой Российской Федерации никогда не меняли валюту расчета. Она как была при Советском Союзе 810, так до сих пор и осталась. Просто для максимального запутывания обыватели начали писать в документах вместо СУРРОР. Но, по бухгалтерии, как были советские рубли 810, так они там и остались. Причем с тем же цифровым кодом. Даже после так называемой деноминации, когда нам якобы ввели валюту 643, все счета все равно остались в валюте 810. И даже сейчас, на конец 2017 года, ни в одном банке вы не сможете открыть счет в валюте 643. Пока не сможете. А теперь давайте посчитаем, насколько же нас нагревают банкиры, исходя из официального курса валют Госбанка СССР, расположенного на официальном сайте Центробанка РФ. Покупая 1 доллар США по цене 60 рублей, мы отдаем 60 советских рублей по коду 810 в ДКБилет Банка России. Это обязательство банка провести нам расчет с помощью валюты 810. 1 советский рубль по сегодняшнему официальному курсу примерно равен 2 долларам США. Смотрите на официальном сайте СПРФ. Но за 1 доллар мы только что отдали 60 советских рублей, тем самым переплатив банку почти в 120 раз. Как вам такая комиссия? Как ограбит самый богатый народ, у которого столько денег, что и за 10 жизней невозможно потратить. Всего-то нужно заставить платить в сотни или тысячи раз больше. Ведь сегодняшний курс – это еще цветочки, ягодки были, когда у власти был Ельцин, тот вообще ни на что не скупился. Обменный курс доходил до 5000 года советских рублей за доллар. А как вам такая комиссия? Почти в 10 000 раз. Это очень простая схема отмывания денег, мы ведь сами соглашались с этой комиссией. Обращения в суды были вообще единицы. Государство создало хорошую прослойку между собой и обществом в виде системных адвокатов-юристов, которые сначала себе мозг запудрили, а затем и всем остальным. В те времена из страны выкачали огромное количество золота и ресурсов. От к цели окончательного обнищания не стояло, ведь бесконечно грабить в таких количествах просто невозможно. В 1998 году комиссию решили снизить, и грабеж пошел более-менее размеренно. Да, кстати, совсем скоро Российская Федерация решит узаконить свое существование, и валюта 643 российских рубля будет выпущена во внутренний оборот. Пока же она существует только на зарубежных биржах и является эквивалентом нефти, те напрямую зависит от того, сколько за эту нефть дадут долларов. Уже сейчас идет постепенная подготовка к полноценной замене. Начинают внедряться деньги с государственным гербом РФ и надписью Российской Федерации взамен бумажек с логотипом Банка России, обязательств провести расчет с помощью советских рублей. Расчетливые банкиры уже начинают подогревать народ к отказу от счетов 810 и выводу из них всех своих средств наличкой. Всем внушается, что на счетах лежит в тысячном году раз меньше средств, чем мы туда кладем. Также начата подготовка телевидения и некоторых блогеров к массовой промывке мозгов. После того, как ничего не подозревающие люди выведут средства со счетов 810, им с величайшим удовольствием предложат открыть счет в валюте 643. И когда последние обязательства поменяют на 643 российских рубля, ловушка будет захлопнута. О советском золоте можно будет спокойно забыть. Подробную информацию по нашим действиям с валютой 810 и 643 можно узнать на ежемесячных правовых вебинарах. Подробности на сайте https://pupe.one. Тем, у кого еще остались советские рубли или сберкнижки, я очень рекомендую сохранить их. И ни в коем случае не соглашаться на мизерные компенсации. А что же касается счетов 810, то лучше оставить у себя хотя бы один счет. Только удостоверьтесь, что у вас на руках есть документы, подтверждающие его существование, подписанные представителем банка, имеющим соответствующую доверенность от руководителя. Игра продолжается.